Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость – президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Вадим Викторович Каженов. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы с 2015 года занимаете эту должность. Да, это общественная должность?
Ну, получается как. У общественных организаций есть разные статусы, разные уровни. То есть минимальный уровень, грубо говоря, мы с вами вдвоем можем создать общественную организацию, она будет называться региональной, то есть она будет в городе Москве. Если таких, как мы, будет несколько в субъектах, можно создать из них межрегиональную организацию. И самый высший статус общественной организации – это общероссийская, вот как у нас. Для этого нужно иметь свои филиалы более чем в половине субъектов Российской Федерации.
И вы являетесь ее президентом, то есть, в принципе, это не общественная, это профессиональная уже, так сказать, кадровая должность, да?
Ну, получается, что общественная тут составляющая заключается в том, что нам никто не дает денег. Вот, все должно быть на общественных началах, но с точки зрения структуры, да, то есть у нас есть региональное отделение, как положено, у нас есть здесь в Москве аппарат, ну, центральный аппарат.
То есть вы чиновник?
Нет, это не госслужба.
Это не госслужба. Это не госслужба.
То есть меня выбирают раз в 5 лет.
Ага. То есть вы проходите вот эту процедуру.
Да, да. Но это именно понятно. Как наши регионы выбирают. То
есть... Я вас немножко представлю, вы потом о себе чуть подробнее, может быть, если захотите, расскажете. Образование высшее у вас, так? По специальности информатика и вычислительная техника.
У меня 2 высших.
Еще?
Еще я закончил Академию госслужбы при президенте в 2018 году.
Ага, то есть вы на месте находитесь. С 2004 по 2009 год вы занимались бизнесом в области полиграфического и рекламного производства. Это правда?
Да, так и есть.
Успешно?
Ну, когда я его продал, он до сих пор живет, работает, да.
Хорошо. А с 2009 года президент фонда содействия борьбы с терроризмом. И до сих пор?
До сих пор, да.
А правда, что вы член общественного совета Главного управления МВД России по Москве?
Да, уже 2-й созыв.
Понятно. То есть вы полицейскую службу видите?
Да, очень хорошо. И когда я в 2017 году избирался в совет первый раз, конечно, у меня в каких-то моментах было отношение к полиции не всегда позитивное, как, наверное, и у многих жителей, да, которые видят только одну сторону. Но поработав вот изнутри, вот, в итоге у меня есть 2 грамоты начальника управления, у меня есть грамота от министра, у меня есть отдельная премия от Кучерены, которая руководит общероссийским общественным советом. И я теперь хорошо понимаю работу полиции и защищаю их везде, где могу. То есть это очень непростая работа.
Главное, чтобы они вас защищали, понимаете?
Меня вроде обижают.
Моя милиция меня бережет, это еще Маяковский теперь сказал.
Да-да.
Да, теперь полиция. В конце августа вы задались очень странным вопросом. Вот как он прозвучал. Амнистия для запретников, когда мигрантам простят нарушения. Что это значит? Каждое слово несет на себе печать недоумения, но с моей стороны только. Во-первых, какие нарушения? Нарушения ведь друг другу рознь. Ну, такая, что некоторые тянут на скандальное уголовное дело, и очень громкое. Да? А некоторые еле дотягивают до административного правонарушения, вообще не стоит их даже вспоминать. Во-вторых, кто вправе что-либо прощать, тем более, что речь идет все-таки об иностранцах. Мигранты у нас – это иностранцы, таков их статус в России. И в-третьих, каков временной контент от начала правонарушения до его прощения вы имеете в виду? Ведь существуют сроки привлечения к любой правовой ответственности, строго, очень строго отмеченные в нашем законодательстве. Вот, вы понимаете, сколько вопросов сразу вызвала одна ваша всего лишь короткая фраза. Пожалуйста, расскажите.
Более того, я даже так как вы зачитали ее очень точно к оригиналу, это не то чтобы фраза, это картинка на видео, которое мы публиковали, вот, и именно такие фразы обычно нужны, чтобы привлечь внимание, чтобы люди посмотрели видео. На языке YouTube это называется кликбейт. А у нас был опыт в 2018 году, у нас, в смысле, в Российской Федерации, когда мы провели ряд амнистий в отношении иностранных граждан, которые находятся в так называемом контрольном списке. То есть это абсолютно не касается людей, которые совершили какие-то уголовные правонарушения, которые совершили даже административные правонарушения, но уже нарушили общественный порядок. Да? Эти все люди, как им запрещено въезжать в Россию, так и будет запрещено. Но у нас есть 2 нормы, по которым огромное количество так называемых запретников. Одна норма – это если он просрочил срок пребывания, И там порядок следующий. Вот, допустим, вы приехали там 1 марта, у вас 90 дней пребывания. Если вы уехали на 95-й день,
то значит... 91-й даже.
Ну, даже 91-й, да. То просрочка до 30 дней, ну, то есть от момента выезда до 30 дней, вас накажут запретом на въезд на 3 года. Если просрочка до 180 дней, больше 90 дней уже, да, вот, вас накажут на 5 лет запрет. А если вы не выезжали более 180 дней от того срока, когда должны были уехать, то 10 лет вам нельзя приезжать в Россию. И это, конечно, абсолютная глупость, потому что часто бывает, люди, не понимая закона, он приехал сюда, привез жену, там, условно, ребенка. Ну, ребенок маленький, к нему там вопросов нет. Жена сидит дома, занимается ребенком, он работает. Он платит патент, оформляет все документы, все-все-все делает, и воспринимает, что жена, ну, она же дома сидит. Потом на выезде ему говорят, так у вас жена-то на учет не встала? 10 лет запрет. Он говорит, как? Ну, у меня тут вот работа уже, там еще что-то. Да? И в этом нет никакого смысла и никакой пользы ни государству, ни людям, никакого смысла. И
Простите, пожалуйста, вот просто небольшая, сказать, ремарка с моей стороны. Но ведь, в западных странах, в Европе, в Соединенных Штатах Америки в особенности, в Великобритании существуют куда более жесткие ограничения. Стоит тебе чуть-чуть просрочить свое пребывание там, либо что-то связано с твоей семьей, или правонарушение какое-нибудь, и ты вообще не сможешь получить никакую визу.
Вот в этом-то и момент, что если были визовые отношения, это было бы всем понятно. Но все равно многие, особенно старшие поколения, мыслят, что вот с Советским Союзом, что какие границы, какие визы, это все одно государство. Второй момент. Там почти всегда, если вы нарушили, именно вот, не совершили никаких общественно опасных деяний, просто нарушили сроки, там есть вариант штраф. То есть вас оштрафуют, вы его заплатите, и как бы вопрос снимется. У нас, соответственно, это только выдворение, и это основная проблема. Но, допустим, если по поводу сроков еще вопрос дискуссионный, то у нас есть вторая норма, по которой огромное количество запретников. Норма выглядит следующим образом. В течение 3 лет 2 административных штрафа. Причем неважно, оплатили вы их или не оплатили, если вы совершили 2 административных правонарушения в течение 3 лет.
Например, за рулем.
Да, любой абсолютно. Да. Все, вам запрет на 5 лет. И это вот максимальная, как бы такая, скажем, алогичная норма закона, потому что, ну вот представьте, вы таксист, вы верите, что вы при наличии там 1000 камер в Москве не получите 2 штрафа за 3 года. Ну, как бы это где-то совсем фантастика. Да?
Причем больше половины этих камер принадлежат частным лицам, которые на этом просто зарабатывают деньги.
Это уже вопрос, да, экономики, но мы говорим о том, что вот человек работает в такси, да. Например, клиент говорит, останови здесь. Он говорит, тут знак нельзя. Но с клиентом же не спорит, он поставит там минус, одну звезду, да, проблемы. Остановил, клиент вышел, он поехал дальше, минута. Все, остановка в неположенном месте. Скорость он там чуть превысил, тут ему моргает, он не так перестроился, да. Все, 2 штрафа, запрет. Более того, многие же мигранты опять в силу непонимания, вот мы часто разъясняем, получил 1 штраф. Он думает, ну сейчас денег нет, оплачу там потом. Оплатить забыл. Его второй раз ловит, о, у него по базе штраф не оплачен. Он пишет сразу в протокол за неоплату того 1-го штрафа. Поэтому мы всем говорим, как только получили штраф, сразу оплачивайте.
Но он получил 2 штрафа, его на сколько, на 5 лет?
На 5 лет.
На 5 лет ни в коем случае. Здесь его жена, может быть, мама, папа, что угодно. Дочка, сын, да. Вся семья здесь.
Вот, а он вынужден уехать, все, как бы. Более того, там же, когда выносится...
Это же просто трагедия семейная.
Для семьи трагедия, а с позиции, вот, например, как мы рассуждаем, госуправление, это идиотизм.
Ну, абсолютно. Ну, да, но трагедия очень часто сопряжена с идиотизмом, поверьте мне.
Кто-то делает идиотизм, и из-за этого рождается трагедия.
Моя жизненная практика это много раз подтверждала.
Вот, и получается, что был опыт в 2018 году, когда в отношении граждан Таджикистана весной и в отношении граждан Киргизии к концу года проводилась, ну, условно, так называемая амнистия, но слово амнистия очень закрепилось. То есть, сделали что? Стали смотреть, то есть, каждый раз вот эти все запреты и включение в контрольный список, они пишутся по разным статьям, по разным основаниям, вот, и, соответственно, фигурируют под разными, там, скажем так, на своих полочках лежат, так проще объяснить. И вот именно вот эти 2 правонарушения, просрочка выезда, и за 2 и более, кому внесли запрет, их амнистировали. Порядка 100 тысяч граждан Таджикистана амнистировали в 2018 году в начале года. И для граждан Киргизии были 3 амнистии подряд, прям буквально вот чуть не каждый квартал. 400 тысяч граждан Киргизии амнистировали вот по этим статьям. Понятно, что если человек условно там вот, участвовал в какой-то массовой драке, там, да, или там где-то уголовное было какое-то наказание, что-то еще, их это абсолютно не касается, исключительно вот по этим двум подпунктам. И получается, что для граждан Таджикистана прошло уже много лет, а для граждан Узбекистана, которых тоже очень много, их сильно больше, чем и граждан Киргизии и Таджикистана вместе взятых, для них такого не было в принципе. И получается, мы стали смотреть, то есть на конец 2019 года 1 100 000 человек были в этом контрольном списке.
Но они не уезжают, они скрываются, они живут, бог знает, таких чердаках.
Нет, там же как происходит,
да, смотрите. И поэтому это ведь просто увеличивает количество уголовных преступлений, потому что скрывшись от регистрации человек неуловим, пока не совершит очередного преступления, и его просто не схватят на месте.
Да, более того, это же огромное коррупционное поле. То есть как происходит? У нас есть два как бы типа, как это происходит. Тип первый. МВД просто вносит контрольный список, вы об этом даже не знаете. Вы поехали домой, семья здесь, вы поехали, не знаю, повидать там бабушку с дедушкой.
Потом возвращаетесь.
Вас не пускают на границе, говорят, вам запрет, иди отсюда. Как иди? Я же вот только все было, вот все документы, все порядок. Не, вот запрет, пожалуйста, все, свободен. Что? Ну, вот та же самая трагедия, да, из-за идиотизма, о которой мы говорили.
Это расщепление семьи.
Да, но если это семья, тоже иностранные граждане, говорят, ну, извините, как бы. Езжайте на родину все вместе, живите там, если вы хотите жить вместе. Этого гражданина мы больше не пустим. То есть такая официальная позиция. Второй вариант, который бывает, если человек ловит здесь, смотрит, у него два нарушения, и уже именно не заочно, а очно ему выносят выдворение, соответственно, ему на руки дают документ, в течение 10 дней обязан покинуть страну.
Или его отправляют, скажем, в какую-нибудь казарму, где он живет там.
Нет, это вот уже второй раз. То есть, угу. Первый раз обычно называется в форме самостоятельного выезда, дают на руки документ, 10 дней решения вступает в законную силу, дальше у него 10 дней он обязан покинуть страну. И вот те, кто не покидают, их ловят повторно, да, те уже попадают в спецприемник, их у нас 12 по стране, они так раскиданы, чтобы, ну, скажем так, было удобно. И там он уже сидит, причем, опять же, нет нормального регламента о спецприемниках, нет какого-то именно регламентации.
Ну, я это назвал казармой, но вообще спецприемник, конечно.
А вот смотрите, нет, получается, у нас, например, есть там один спецприемник, и там делают как? То есть там свободны все эти здания, утро наступило, все двери открыты, все куда хотят ходят, ну, в обед нам еду привозят, вечером, условно, там свисток, все зашли, закрыли, спите. А есть спецприемники, где по нормам ФСИН это считается строгим режимом. То есть, где люди сидят в камерах по четверо и выходят под решетку на час в день погулять за то, что он не выехал, там, ну, грубо говоря, 5 дней спустя, да? Ну, это же какая глупость. Более того, они не могут работать там, то есть, они могут заработать деньги. Мы регулярно, как мы называем, выкупаем вот из московского спецприемника, я приезжаю, мне говорят, вот человек...
Это какие-то африканские рабы прямо.
Нет, так более того, они как бы не рабы, потому что они не работают.
В 19-м, 18 веке, там, 17 веке, где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, я не знаю, тогда еще не было даже этого всего. Вот, то есть это просто об этом кино снимать.
Так вот вы вдумайтесь, кино сейчас у меня, вот сегодня тоже приезжали ребята, снимали. Вдумайтесь, как это работает. Звонит начальник спецприемника. Очень искренне хороший человек, вот прям вот большой молодец. Звонит и говорит, у меня поступил человек. Значит, у него никого нету, там, допустим, родственники дома, у них там тоже денег нет, у него штраф 5000 рублей, ну, какой-то там за что-то. У него приставы накладывают на него запрет на выезд из России. Он может жить здесь, вот в этом спецприемнике, 2 года 10 дней. Ну, норма содержания. Свыше 2 года 10 дней надо его просто выпускать, ну, типа, все, выпускать. Россия тратит на него 32 тысячи в месяц. То есть, его нужно, получается же, мыть, кормить, охранять, да, то есть, это же все должно работать. Вот, мы тратим из бюджета 32 тысячи каждый месяц на его содержание, и его будут содержать 2 года, пока кто-то эти 5 тысяч за него не заплатит, потому что ему взять негде, он их не может заработать, у него здесь никого нет. Мы, значит, берем деньги, приезжаем, платим этот штраф.
Выкупаете раба.
Опять же, его же не нам отдают, то есть мы платим вот эти 5 тысяч.
Его просто выпускают.
Нет, его же должны депортировать на родину.
А, уже депортируют?
Да, он же раз здесь, да. Но билеты, опять же, приставы тоже не рады таким людям. Они говорят, да мы билеты мы завтра купим. У нас идет там по линии прокуратуры вопрос, почему он сидит там 5-й месяц у вас. Страна на него уже 150 тысяч потратила, они говорят, ну и за 5-ки, и за этой вот сидит, что делать. И по факту вот кто-то приходит, платит эту 5-ку, тут же, соответственно, закрывается дело о запрете выезда вот из-за этой пятерки.
И под зад коленом.
Все, ну, билет покупают ему, везут, все, его депортируют.
Под зад колен.
Ну, вдуматься, да, человек просидел там, условно, полгода из-за пятерки, а мы, как государство, потратили там 180 тысяч на него. Вот кто вот эту придумал систему?
То есть, я теперь понимаю, когда мигрантам простят нарушение, то, что они писали амнистия для запретников.
Это убрать с контрольного списка?
Да, вы знаете, вы просто открыли глаза мне. Ну, и мне кажется, не только мне, а и нашим слушателям. Потому что мы-то пользуемся их услугами. Понимаете, так сказать, я там мимо моей дачи проходит постоянно там в день по 2-3 раза, они кричат: эй, хозяин, там, дерево пилить, дверь поменять и так далее, ремонт сделать, все мы Баха, они всех Баха зовут, и прочее, так сказать, вот они вот кричат, и мы воспринимаем их, ну, просто, ну, какие-то ходят люди не очень хорошо промытые и прочее, но я много раз задумывался над этим, мне жаль этих людей. И когда он просит, чтобы я ему заплатил там не 1000, там 1500 рублей, а просит очень 2000 или 3000, клянусь, я последнее отдаю. Потому что мне жаль этих людей.
Ну, по-человечески просто, конечно, жаль. Надо.
Мигранты приезжают со всех сторон. Мне хотелось бы сейчас обратиться еще несколько к истории этого вопроса в нашей стране. В основном теперь это, конечно, государства Средней Азии, о которых мы сейчас упомянули.
Закавказье.
Да, ну, Закавказье, ну... В принципе, Закавказье вы имеете в виду,
ну,
Азербайджан, да, мы к этому вопросу еще подойдем. Кстати, они тоже, так сказать, пострадают точно так же, как и те, которые приезжают из Средней Азии, а это ведь в основном европейские граждане, они же, как, это же не, это много среди них и православных, то есть христиан. А многие из среднеазиатских вот, и вот закавказских мигрантов, значит, они испытывают все те же самые сложности, трудности, как и всегда это было в нашей стране, а многие страны Средней Азии граничат с Афганистаном. А там уже известно, какие события набирают ход. Почему я говорю, что мы к истории обратимся? Не опасайтесь ли приезда террористических групп? Ведь для этого нет необходимости приехать сотням, достаточно нескольким десяткам или там 5-6 человекам, и у нас начнутся настоящие проблемы, которых уже никогда, мы когда-то печально коснулись. Вспомним. Вот проверяют ли приезжих, есть ли соответствующие базы данных, существует ли контакт с профессионалами из ФСБ и МВД? Ведь приезжают в общем числе не просто малообразованные селяне, подчас не владеющие просто русским языком, но и явный или тайный выход из уголовной среды. Есть и убежденные исламисты самого агрессивного толкования веры. Вот у вас контакты эти налажены. Есть ли вот такие проверяющие, есть ли такие базы данных? Бывают ли случаи, когда останавливают приезд или захватывают того, кто приехал?
Ну вот, смотрите, возвращаясь к тому же контрольному списку, о котором мы говорили, в этом контрольном списке, конечно, подавляющее большинство вот людей, которые, в общем, не должны, на мой взгляд, там быть, но, безусловно, там есть десятки тысяч людей, которые там абсолютно заслужены либо по линии уголовных преступлений, либо по линии причастности к экстремистским или террористическим организациям, запрещенным, незапрещенным, неважно. Вот. Плюс ведется постоянная работа по выявлению, вот. Регулярно это все освещается, и если говорить именно про Афганистан, то я не вижу проблемы, допустим, в первый год, но если, опять же, талибы там закрепятся, то я вижу проблему в силу того, что...
Я полагаю, не закрепится.
Нет, ну что, так полагаю, да. Есть проблема, что даже, например, спецслужбы Таджикистана дают официальную цифру, что, допустим, порядка 200-250 боевиков, которые им известны, которые граждане Таджикистана, сейчас на стороне талибов. И они говорят так, что мы очень переживаем, что эти люди вернутся в Таджикистан или там по другими данным, или как-то еще, и начнут уже как бы мутить в Таджикистане,
ну, да, да.
И вот, вот это уже, вот эта муть, она вот до нас может докатиться. То есть, я не думаю, что приедут какие-то афганцы сюда что-то пытаться кого-то вербовать.
Нет, я об афганцах, да, я, да. В смысле, о гражданах Афганистана я не говорю. Я говорю о среднеазиатских странах, Таджикистан, Узбекистан, например, которые граничат с Афганистаном и куда возвращаются, куда могут быть, ну, отправлены, скажем, террористы, конспиративным образом, а потом они устроились на работу.
Ну, конечно.
И да. Приехали сюда. И вот тогда мы вспомним прошлое. Я как раз имею в виду, что вот почему я говорил историю, обратиться к истории, к нашей, очень недалекой истории.
Ну, сейчас, получается, после того, как талибы захватили Афганистан, тем более настолько стремительно, как это произошло, везде прошли совещания на очень высоком уровне. Там были очень прям великозвездные генералы. Вот, этой, скажем так, вероятной угрозе прям очень большое внимание. Поэтому я думаю, что все, что должно делаться, вот правда делается.
У нас есть... Это даже делают малозвездные лейтенанты. В чем дело?
Лейтенанты
подготовлены
сложнее,
ли туда? Они?
Ну, смотрите, у нас, в принципе, есть достаточно серьезная подготовка пограничников, достаточно серьезная подготовка и МВД, и ФСБ по внешнему, как бы по внешним признакам, да, как выявить, скажем так, экстремиста. Но они же тоже уже умеют. Они снимают челмы, бреют бороды, одевают кожаные куртки, джинсы, кроссовки, и его не выявить никак. Вот, поэтому я думаю, что вот сейчас у нас где-то может быть переходный период, хотя он уже практически закончен. Все-таки основное выявление – это электронные средства коммуникации. Соцсети, группы в WhatsApp, всякие там переписка, да, сплошной просто анализ потока информации. Вот. И также надо понимать, что все равно, если это какой-то террорист-одиночка, все абсолютно говорят, что это как бы ну, невозможно к выявлению. Если он честно работает, там, условно, где-то дворником подметает, там, все хорошо, именно сам, без какого-то контроля и контакта, хочет, ну, условно, совершить какое-то преступление, крайне сложно его выявить. Но вот если он,
да,
кем-то,
конечно,
если он кем-то организовывается, вот это канал организации,
возможно,
они сейчас
да.
достаточно хорошо.
А достаточно у нас, скажем, в этой среде, я имею в виду среде оперативных работников МВД, ФСБ и, может быть, еще каких-то служб, я как бы не говорю, что это только они занимаются этими расследованиями и оперативными разработками, знания узбекского, таджикского языков, фарси.
Ну, тут момент какой, что в основном это как раз МВД, ФСБ, в первую очередь, и, соответственно, ФСБ – это свое направление, своя служба, там все хорошо, а в МВД этим занимается, опять же, есть Центр противодействия экстремизму, вот, и, соответственно, у них всегда есть к кому обратиться, в том числе к нам, по поводу перевода любых текстов, которые кажутся им подозрительными.
Понятно. В начале 2000-х, впрочем, начиная с конца прошлого столетия, то есть 20 века и прошлого тысячелетия, в котором мы с вами тоже жили, к нам работать приезжали на целые сезоны украинцы, многие из западных земель, там Львов, Ужгород, Ровно и прочее, из Молдавии, из Приднестровья. Они составляли буквально целые бригады, бывало по два, по три человека, бывало с десяток, работы которых было очень много недовольных, я, например, один из них, они когда-то там у меня ремонт дома делали, два западных украинца, хорошие ребята, но они вместо одного типа труб залепили в стену другие, у меня просто, я залил магазин внизу под собой, через полтора года, и купил все стулья, которые были на складе этого магазина, потом я их раздарил знакомым, вот, а они сбежали. Тогдашних мигрантов называли немецким словом гастарбайтеры. Да? А где они сейчас? Вот эти гастарбайтеры, вот эти вот украинцы, молдаване, приднестровцы. Ведь коррекция геополитических установок привела к решительной, значит, вообще-то поправкам кадрового набора среди приезжих работников, откуда уже никто не едет оттуда, да? Из Украины, из
ну, я
Молдавии.
Поспорил бы, что не едут. Как вот я оцениваю, что примерно 10% всех советских республик, за исключением Прибалтики и Туркмении, находятся у нас. Единственная цифра, которая превышает 10% барьер, это граждане Киргизии. Их больше, чем 10% населения республики. Поэтому мы оценим украинскую диаспору примерно в 4 миллиона человек суммарно. 1 000 000 паспортов раздали только Донецку, Луганску вот за последние 3 года. Вот, это огромная цифра, и я считаю, это очень правильно сделано. В Ростове сформировали целое отделение по этому всему. Вот, поэтому украинская диаспора огромна, просто незаметно. Они абсолютно не отличаются.
Ну, они европейцы, внешне, да,
да.
Вы знаете, у нас заканчивается сейчас вот эта получасовка нашего разговора. Сейчас будут новости, а потом мы с вами продолжим говорить, потому что тема, по-моему, вообще она бесконечная. Моим собеседником был, остается и будет после новостей президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Вадим Викторович Кожанов. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Для тех, которые только включились, и тем, которые прослушали новости, уже забыли, кто у нас в гостях, я напомню, что гостем в студии является Вадим Викторович Каженов, он президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России. Мы как раз о мигрантах и разговариваем. Вот мы закончили разговор тем, что, оказывается, у нас еще до сих пор есть украинцы рабочие, работники-мигранты, гастарбайтерами их вначале называли, молдаване, выходцы из Приднестровья, это совершенно разных национальностей люди. Вот, и в основном это европейцы, это христиане, чаще всего, они могут быть католиками, они могут быть православными, и мы их не отличаем от себя же, вот, и тем не менее они здесь присутствуют. Вы, вот ваша федерация, вы с ними работаете?
Понимаете, в чем дело? Вот, когда говорят, например, вот, про какую-то работу, да, надо всегда именно саму эту работу конкретизировать. То есть, например, что мы делаем? Вот у нас важнейшим нашим проектом федерации является горячая линия, на которую могут обращаться мигранты. Вот. И когда у нас пришли сотрудники на эту горячую линию работать, это в основном же все тоже выходцы, потому что должны знать языки. Мы на всех языках принимаем звонки и отвечаем на электронные сообщения. Вот. Все, когда пришли новенькие, это было 2 года назад, они, естественно, вот в силу такой своей вот этой, как сказать, дружественности к землякам, они говорили: нет, ну наши-то молодцы. Спустя 1.5 года работы все говорят: ну вот тяжелее, чем с нашими, не получается.
Имеется в виду с европейцами.
Нет, не с европейцами. То есть они говорят: позвонит украинец. Он за минуту все понял.
Да.
Или молдаване, да, он за минуту все понял, говорит: вот как мне вот это сделать? Они говорят: идешь туда, пишешь вот это, все, спасибо. Минута, и он звонит один раз. Звонит, условно, со Средней Азии, там не будем конкретизировать страну. Они ему 15 минут объясняют, он звонит на следующий день, они опять объясняют 15 минут, потом они уже его по телефону узнают. И таких очень много. Да. Вот. Поэтому у нас, безусловно, тысячи контактов с гражданами Украины и Молдовы. Вот. Но если смотреть по времени, да, вот есть там всякие у нас кривые аналитические, как работает наша горячая линия, то они занимают там какие-то там 7-8%.
Угу.
Вот. То есть подавляющее большинство – это, конечно, Средняя Азия. Вот. И опять же, из Средней Азии подавляющее большинство — Таджикистан, Узбекистан, потому что им надо оформлять патенты. То есть граждане Киргизии же — это ЕАЭС, им надо оформлять патент. С них снята огромная головная боль. Они приехали, у посредников купили селевую регистрацию на год, но она будет в базе. И год спокойно здесь ходит, что известно делать, никто не знает. А Таджикистан, Узбекистан — так нельзя, надо оформить патент, патент надо оплачивать, регистрацию продлевать, то есть, ну, там все по-другому. Поэтому у них, конечно, гораздо больше вопросов, вот, потому что очень, ну, запутанная процедура.
А нет ли опасения, что пришедшие с европейскими гастарбайтерами, ну, когда страны разбежались, Украина, Россия, с Молдавией напряженные иногда бывают нередко отношения, так далее, пусть не будем сейчас обращаться к политике, что пришедшие вот с этими гастарбайтерами, которые приезжали оттуда, когда они стали совершенно иными, другими уже гражданами, ну, я имею в виду, конечно, поправку в политической составляющей их миграционных интересов вообще, не произойдет или даже уже не происходит со среднеазиатскими работниками. Во всяком случае, пандемия хотя бы, даже не политика, внесла свою жесткую лепту, а порой даже и жестокую в это. Это, конечно, от них ни капли не зависело, от этих людей, ни от тех, ни от других. Я имею в виду и украинцев, и молдаван в свое время тоже, и не зависит от среднеазиатских работников. Но ударило именно по их рукам, по их рабочей квалификации, крайне чувствительно. Не могут теперь заработать в России своим детишкам на молочишко, например, те же украинцы, те же молдаване. Не ждет ли это азиатских работников, или они уже этого дождались?
Ну, тут надо просто как-то конкретизировать вопрос, в каком смысле. То есть, вот мы жили до пандемии. У нас были свободные границы, мы ездили, они к нам, мы к ним. Ну, в большей степени, конечно, они к нам. И работали. Наступила пандемия, закрылись все границы. Это огромная была проблема. Тут уже не будем про нее там пятый раз вспоминать. Вот. Но по факту сейчас авиасообщение практически восстановлено. Единственное, я очень недоволен тем, что оно восстановлено, ну, скажем так, кто-то на этом хорошо зарабатывает. То есть до пандемии билет стоил в Среднюю Азию там 9-10 тысяч, и, пожалуйста, летали там, ну, вот, допустим, берем для примера Таджикистан, 74 самолета в неделю летали между Таджикистаном и Россией до пандемии. И билет стоил 9 тысяч. Сейчас летает 75 самолетов в неделю, я позавчера говорил, билет стоит 50.
Каждый билетик.
Каждый билетик. Вместо 9,50.
Значит, они меньше отправляют денег туда, потому что они тратят на билет больше.
Ну, там они тоже покупают билет. И это абсолютная глупость, но понятно, что кто-то на этом зарабатывает. Уж как это объясняют?
Я догадываюсь даже, кто.
Ну, наверняка две стороны. Да, вот, да. Потому что, как это объясняют, по соглашению о частичном открытии границ, при открытии, будем так говорить, да, два самолета в неделю можно, регулярки. И они, естественно, распроданы там вперед на много лет. Вот. А остальное – это чартеры. А чартер же как? Он же не может туда-сюда полный летать, как опять же объясняют. Он летает полный туда-сюда, все нормально. Но объясняют как? Он же... Пустой летит в одну сторону, забирает наших граждан, и наоборот, да? И поэтому вы платите за билет как бы в два конца. Ну, хорошо, было 9, пусть будет 18.
Ну, еще не 50
вот,
же.
Да, ну и топливо типа подорожало. Короче, там вот абсолютно нелепые какие-то отговорки, и получается, что раньше человек мог, условно, там 20-25 тысяч летать домой, еще на пятерку подарков купить, все довольны. Сейчас ему надо 100 только слетать, и это как бы огромная проблема.
Еще здесь заработать надо.
Да.
И работа-то тяжелая.
И получается, что на самом деле мы о чем говорим? Была в СМИ информация, ошибочно понятая. Выступил Сергей Семенович Собянин и сказал, что на 40% упало количество выдаваемых патентов. Это верная информация. Почему упало на 40% это количество? Когда началась пандемия, вышел указ президента, облегчающий нахождение здесь. То есть, если вы не имели работы, вы могли жить без патента. Понятно, что все тут же без патентов стали где-то работать по-тихому.
Да, левачить.
Да, но так или иначе, как бы, если вас останавливает сотрудник полиции и говорит, а где патент? Вы говорите, указ президента, мне патент пока не нужен, я без работы. Это было законно. Соответственно, те люди, которые не имели стабильной работы, патент оформлять перестали, их количество упало на 40%. Но когда Собянин сказал об этом, журналисты подхватили, что на 40% стало меньше мигрантов.
Ну, у меня даже такой вопрос подготовлен.
Вот, да, видите. А по факту, вот их как примерно оценивают эксперты, 8-10 миллионов, да, вот было до пандемии. Я в декабре 2020 года, уже вот вся пандемия фактически прошла, я встретился со всеми основными послами стран исхода мигрантов. Каждый мне сказал, сколько самолетов улетело, чартеры тогда активно не летали. И в сумме мы все это сложили, умножили, получилось, что за весь пандемийный год эвакуировали из России или там чартерами выехали 400 тысяч всего. То есть это 4-5% от всего объема. И они уже все давно вернулись. А то, что сейчас говорят, вот такой большой спрос на рабочую силу, это связано с тем, что, во-первых, отложенный спрос был очень сильный.
Я слышу, что они вообще в Казахстан поехали работать.
Казахстан-то вообще закрыт, он никого не пускает.
Не пускает?
Не пускает.
Значит, это тоже болтовня журналистская.
Абсолютно. Здесь работы сейчас...
Утки. Не... Сейчас их фейками называют. Утки летают.
Да, вранье, надо
вранье,
говорить.
Да. Просто, да. Да.
А, нет, по поводу работы, вот смотрите, мы проводили весной, вот в этом году, огромнейший опрос, то есть мы всем своим региональным руководителям наших подразделений сказали, ребята, соберите как можно больше бизнесменов вот в такое-то время в Zoom-конференции, как сейчас это любят, да? Их там было несколько сотен, это была огромная выборка. И мы прямо перед началом конференции говорим, вы вот сейчас две минутки потратьте, вот ссылка, простейший опрос. Сколько у вас работает мигрантов, сколько вы им платите, и сколько вам еще надо мигрантов. И у нас получилось, что в тот день мы могли устроить 26 тысяч человек, вот как бы был спрос. Это причем, ну, это по всей стране, это не только в Москве. И в среднем, опять же, по стране люди платят 43 тысячи рублей. То есть где-то больше, где-то меньше, но средняя зарплата 43 тысячи. Поэтому вот этот миф, то, что мигранты работают за копейки, ну, тоже вот как бы давно абсолютно не, как, несостоятелен. И вот поэтому все говорят, вот почему так много надо рабочих, почему так много? А, во-первых, у нас есть фактор отложенного спроса. В 2020 год все просидели дома. Ну, условно, вы планировали там у себя на даче сарай поставить. В 2020 году, в 2021 баню. Вы сарай не поставили, сейчас вам надо и сарай, и баню, да? То есть все готово. Отложенный спрос огромный. Многие какие-то моменты, связанные с ремонтом, в 2020 году стояли, сейчас все это надо делать, там те же дороги там, и так далее. Реновация у нас полным ходом, да, министр говорит, нам надо 300 тысяч только на стройку.
Да, газовые трубы прокладывают теперь.
Трубы, да.
Президент распорядился.
Опять же, пандемия очень оживила рынок доставки. Я этим никогда не пользовался, сейчас у меня тоже, я сижу, думаю, что мне идти в магазин от 1000 рублей, бесплатная доставка, у меня внизу вот супермаркет, я... На телефоне потыкал, мне через полчаса все принесли за те же деньги, да?
И, да, и принес как раз среднеазиатский рабочий.
Конечно, да, и да, это вы, да, можно сфотографироваться, вот
да,
это тоже.
Да, 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 и приехал на каком-нибудь там велосипедике, еще на чем-нибудь, кстати, очень хорошо управляют ими.
Да, 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 шут, да. Так шустренько.
Да,
вот.
Шустренько, да.
Поэтому спрос на них есть, проблемы с работой нет никаких, вот, и опять же сейчас очень сложно людям, которые пытаются рассказать, что вот мигранты отбирают у них рабочие места, Вот. Им сейчас тоже сложно, потому что да вот рабочих мест
вагон. Меня, честно говоря, веселит. Потому что, да, я не видел. Ну, нет, конечно, ко мне часто приходят и домой, и к моим друзьям, и к товарищам, и вот с коллегам там, на даче, там еще куда-то приходят работать наши доморощенные рабочие. И, кстати, хорошо работают, но есть такие случаи, когда просто нельзя найти электрика. Понимаете, вот главный редактор у нас искал электрика, чтобы просто повесить очень сложную, там, видимо, сказать, я так понимаю, люстру, такую, которую он бы не взялся сам за нее. Я бы тоже никогда.
Ну, и средний гастарбайтер, если бы за нее взялся, тоже тут не факт, что он бы ее повесил.
Мне кажется, гастарбайтер. Но он долго очень искал, я не знаю, как нашел, нет, но он очень долго искал исполнителя. Ну, ему все равно какого. Но никого не нашел.
У меня товарищ, он занимается как раз газопроводами. Он говорит, я сейчас сварщикам плачу 200 тысяч, вот, и у меня спрос на сварщика, он говорит, я бы сейчас взял бы еще 300, вот завтра прям. Вот он 200 тысяч зарплату платит.
Сейчас такой вопрос, я очень горжусь этим вопросом, посмотрим, как будете ли вы гордиться ответом. Я очень смелый вопрос. Что происходит в среде мигрантской? Почему столько конфликтов, столкновений, драк и даже ранений тяжелых бывает в Москве? В первую очередь в Москве, хотя не только в Москве. Что они вообще делят между собой? Не натравливают ли их друг на друга невидимые нам хозяева, у которых свои договоренности с кем-то здесь? Вам об этом вообще слышать что-нибудь приходилось? Вам-то самому никто никогда ничем не угрожал. Ну, ни представители диаспор какие-то, ни криминальные группы, образованные по национальному признаку, такие, безусловно, есть. И не кто-то там внутри города и страны, криминал, коррупция во власти, чиновники какие-то в полиции. Никогда не поверю, что такое явление в этом глобальном кадровом бизнесе отсутствует. Ведь речь идет даже не о миллиардах, а о триллионах доходах, как из бюджета страны, города, так и в обход его, и в обход налогов, в согласии с криминальными хозяевами строительного или иного, любого коммерческого бизнеса, где выгоднее всего использовать организованные иностранные рабочие группы, чем нанимать из местных ресурсов работников. Тут столько путей получить огромные прибыли и при этом не заплатить ни копейки налогов в бюджет, зато раздать щедрые взятки заинтересованным людям в чиновничьей и в правоохранительной среде полно. Прокомментируйте так же смело, как я задал этот вопрос.
Хорошо, смотрите. Когда возникло вот это явление этого года, массовые драки, оно было для нас, ну, в том виде, как оно было этим летом, достаточно новым, потому что до этого...
Но вы и коррупцию тоже не забудьте здесь.
Хорошо, да. Но коррупции просто здесь нету. То есть я просто скажу...
Ну, в этом нет. Да. Но кто-то же травит их друг на друга.
Там-то и дело, что нет. И мое, прям, если так выразиться, расследование показало, что нет. То есть до этого у нас, если мы говорим про какие-то подобные драки, у нас, в принципе, был, скажем так, ну, регулярный момент драк между представителями Азербайджана и Армении. Ну, у них вот есть конфликт на Горном Карабахе, который...
У них там свои причины.
Свои причины, да-да-да.
Там политические причины.
И поэтому как бы это, ну, скажем так, уже, ну, нельзя сказать, что это было нормой, но вот это происходило регулярно, особенно если какое-то горячее мероприятие. Вот, это происходило, все так или иначе как-то это все нивелировали и спокойно жили, да. Вот, и тут вдруг впервые случилось так, что подрались средние азиаты между собой, такого ранее не было.
Мусульмане те и другие при этом.
Ну да, 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 вот. Да,
если, когда вы говорите о азербайджанцах и армян, там не только политические, там еще и какие-то религиозные разницы между людьми.
Ну, в основном все равно.
Хотя, конечно, Карабах, не это, да, в основе, да, безусловно. Да.
Вот, и когда подрались мигранты, вот так вот, как это происходило, потому что на самом деле иногда были какие-то драки среди мигрантов в Средней Азии, но они были где-то особо невидимы, они там проходили по сводкам. Это всегда была какая-то пьяная бытовуха в парке. В основном это вот, опять же, у нас Юго-Восточный округ, если мы говорим про Москву.
Или одна строительная бригада протестует против того, что другая строительная бригада перешла ей дорогу.
Ну, практически нет. То есть, вот Хованское кладбище вот было.
Да, я это имею в виду.
Да, да. Но это, опять же, был штучный случай. Там просто настолько запустили этот момент, как бы, что, ну, поэтому там все и получили за это очень сильно. Ну, вот. А тут, значит, мы видим, возникает драка без каких-то оснований. Тут же конспирологи начинают придумывать, что там что-то кто-то делит, что там что-то кто-то, какие-то управляющие силы.
Ну, вот и я конспиролог такой, да.
Ну, вы хотя бы это предполагаете, те-то утверждали.
Ну, я в этом сознаюсь вообще, самое главное.
Да, я поехал, соответственно, в спецприемники, где все эти были задержаны, и поговорил с многими из них, вот. А далее, опять же, так как есть возможность все-таки по линии МВД какую-то получать информацию, там все выспросил, и мы пришли к чему, значит? Ну, во-первых, естественно, никакого экономического фактора нет. То есть, если речь идет про дележку чего-либо, и если мы говорим про рынок труда, да, который якобы делят, то делить можно только занятый рынок. Да? Вот вы хотите устроиться на работу, там занято. Вот начинается дележ. А у нас все рынки открыты, у нас не хватает людей везде. Хочешь работать, иди работай. То есть нечего делить. Что надо работать?
Приводи с собой бригаду.
Вот. Да. И бригаду всю, еще привози всю деревню, и всем места хватит.
И жене твоей найдем работу.
Да. То есть, как бы экономический фактор точно мы не берем. Далее, национальный фактор. Не было ни одного пострадавшего местного жителя, гражданина России, да, жителя Москвы. Даже не было никаких-то там криков в их отношении, и ни до, ни после, там, ни задержанные, ни вот уже как бы осужденные. Все говорили, вообще никаких национальных претензий.
А вот это вот совершенно недавнее, когда выселили целую, сказать, там, общежитие это в Подмосковье, там, где там убили, изнасиловали пожилую женщину, двое, которые, кстати, в этом общежитии не жили, а потом все общежитие собрали и увезли, и вообще Подмосковье даже поменяло свое постоянное место, миграционное ведомство там. Мне кажется, даже с этим как-то связано.
Не, никак не связано, и оно не поменяло. Ну, это я как бы расскажу. Но вот то общежитие, на самом деле, когда выселяли, мне позвонило, не знаю, там 50 журналистов с вопросом, прокомментируйте. Я говорил, как, раз уже вечером, там, условно говоря, был народный сход общежития, которое вообще ни при чем, и люди эти там не жили, да, но все привыкли как? Мигранты где? В общежитии, пойдемте туда.
Да, значит, они к девочкам пристают там.
Ну вот, и когда мне сказали, что вы думаете по поводу эвакуации общежития, я сказал, что вот в этой ситуации это, наверное, на пользу. Потому что если там будет народный сход еще один, не факт, что его также удастся урегулировать словами просто. Да,
и это вообще непонятно, кто это там, кто там все будоражит вообще.
Да, и к чему это придет. Да. Поэтому увезли. Сейчас все успокоится, вернутся, я думаю, все нормально будет. Вот, опять же, их всех проверят. Если документы в порядке, и вопросов нет. Если не в порядке, ну, значит, оформляйте, занимайтесь. Вот, но что касается тех драк, то есть, да, у нас действительно перед тем, как вот были эти драки, именно целый ряд драк, у нас был конфликт завода на границе. Соответственно, Таджикистана, знаете. Вот, и вот, ну, как бы он сюда, в общем-то, не перешел. То есть там что-то пошумели, постреляли, какие-то видео поперекидывали, все. Вот. Но там при этом были какие-то погибшие, и многие здесь так пытались как-то это все раскачивать. Но когда именно вот эта первая драка случилась, главный был резонанс, опять же, что вот люди увидели, да, сейчас у всех телефоны, куча народу дерутся, все тут же сняли, тут же во всех телеграм-каналах из каждого утюга, вот смотрите, дерутся.
И мне кажется, это еще и, может быть, было, вот, знаете, перед выборами было. Где-то какое-то напряжение вызвать, где-то какое-то вот, вызвать недовольство.
Как бы я думаю, что в июле, вот как я оцениваю, на самом деле, вот как предвыборная тема еще не была актуальна, но потом, естественно, перед выборами это стали все вот к себе в корзинку класть. Да?
Конспирологи появились.
Да. Потом возникла вторая драка в Ашане. То есть люди ходят за продуктами, тут бегают, дерутся, как бы, да, тоже бардак. Вот. И в итоге, спустя вот как бы несколько драк, поговорив со всеми этими людьми, я понял, национального момента никакого нет. Люди очень раскаиваются. Мы обращались ко всем СМИ, ну, именно вот телевидение, да, чтобы приехали, отсняли именно вот за решеткой раскаяние, да, потому что получается очень неправильно формируется в головах людей фактор. То есть вот драка, тишина. Потом еще драка, тишина. То есть работа правоохранителей не показывает, что всех нашли, всех установили, выявили. Они отсидели все по 15 суток ареста, и потом их выдворили на 40 лет. То есть они 40 лет не могут ехать в Россию.
Ну да, через 40 лет они уже никому не нужны.
Уже им самим не надо.
Ну, правда, они в надежде, что или Ишак зокнет, или Эмир. У них тоже такие надежды.
Но вот по ту амнистию, о которой мы говорили, они никак не попадут. Это нарушение общественного порядка.
А скажите, пожалуйста, вот то, что миграционный офис Подмосковья переместился, это что?
Смотрите, у нас есть именно миграционная служба, она как была, так и есть. Чтобы мигрант мог работать именно из страны СНГ, не ЕАЭС, а вот в первую очередь Таджикистан, Узбекистан, Украина, Молдова и Азербайджан, они должны получать патент, именно вот документ, позволяющий им право работать. И московский миграционный центр, он находится в деревне Сахарово, достаточно далеко от Москвы, туда ходят бесплатные автобусы. И был отдельный повод информационный вот неделю назад, что эту станцию метро все указатели продублировали на таджикском и на тюркском группе. Вот.
Да.
И центр Сахарова работает прекрасно. Там все четко, там порядок. То есть его делали изначально люди, которые умеют строить
знаете,
системы.
Знаете, что к чему, да. Знаете,
вот,
что к чему,
да, большие молодцы. А подмосковный центр, там был всегда бардак, всегда жалобы. там все сделано, как говорится, через одно место.
Но там тоже знаешь, ты к чему. Через одно место.
Понимаете, там вот именно, ну, неправильно все. Вот даже простой пример. Вот в московском миграционном центре их услуги стоят 12 тысяч, а в подмосковном 25. Вот за что? Просто вот вы дадите 25 тысяч, а вам вот бумажку дадут.
Ну да, понятно.
Ну, как бы, более того, там система очередей бестолковая, там люди прям скапливались вот так, как баран, их вел вот этот разводящий, ну, то есть...
Им где-то надо переночевать, где-то надо остановиться.
Нет, ну, там в течение дня это все успевают, вот, а в московском центре за 2 часа все успевают, и там, ну, как бы, кто не был, представляете, все каким-то таким или бараком, или чем-то еще, он больше всего похож на аэропорт Внуково. То есть это просто в поле, выстроено новейшее здание, 30 тысяч квадратных метров площадей.
Куда заходят все люди, да, идут по кругу, да.
Да, как в Икее, вы не можете никуда повернуть, ну, вот да. Вы зашли и шли, да. Да. То есть, угу. И уже настолько было недовольство подмосковным центром, что было принято решение слить его с московским и направить туда все потоки. И особенно вот финальный был момент весной, они настолько не могли организовать работу, что там постоянно толпилась куча народа, и местные жители просто жаловались, что перекрыли там...
Вот поэтому и сменили офис, да?
Ну, решение было принято летом. Но это же организационно очень все непросто, угу. Вот, поэтому сейчас вот уже официально это объявлено. Ну, в принципе, летом все, кто в теме, все знали, угу. Что это будет. И до конца года обещают переехать.
Опять, куда?
Ну, подмосковный центр сольют с московским.
С московским.
Да.
То есть, это будет единый центр.
Да, но он будет выдавать патенты, так как патент выдается на субъект. То есть, вы приходите, понятно, и говорите, да. Я хочу на Москву. На Москву.
Ну да, но это же детали, да. Уже. Да.
А на площади, которая сейчас находится, то есть, у нас вот московский миграционный центр, он подконтролен московским властям. Подмосковный был подконтролен подмосковным властям. А так у нас по всей стране, по-моему, в 60 субъектах, работает федеральное, ну, в ГУП, да, гуманитарное, как федеральное государственное унитарное предприятие в ГУП, называется паспортно-визовый сервис. Это структура МВД, ну, как обычно в ГУП, да, и он вот в больше, чем половине субъектов занимается этой же работой. То есть, в Подмосковье, в Москве свои тут, а так по всей стране работает этот в ГУП. И вот, как я понимаю, сейчас в ГУП зайдет на вот эти площади, которые освободились, но будет там выдавать не патенты, потому что патенты прекрасно выдаст Сахарова, а он будет выдавать именно статус постоянного проживания, РВП, ВЖ, вот это все оформление. Вот. И я думаю, с этим они тоже хорошо справятся.
У нас 2 минутки остается до конца, и мне очень хочется задать вам один вопрос. Уложимся за это время. Что скажете миграционной среде в профессиях высокой квалификации? Врачи, фармацевты и даже учителя. А здесь кто и с кем договаривается вообще-то, и как, куда делись наши специалисты? Ну, последний вопрос почти риторический, в принципе.
А не то, что никто ни с кем договаривается. То есть, если мы говорим про какие-то профессии, требующие квалификации, то, соответственно, квалификационные требования, они есть. Да? То есть, если вы врач, вы приходите в клинику и говорите, вот, я хочу работать у вас
но
врачом.
Ну, кто-то поддерживает их там.
Ну, я не вижу какой-то вот именно такой вот момент, что они...
Коррупционная составляющая в этом нет.
Нет, нет. У нас почти везде, почти во всех сферах некомплекты. Вот даже у нас, если взять там... ну, не знаю, вот силовые ведомства, и там не комплект, казалось бы, да, то есть там дополнительные какие-то, да, преимущества есть, госслужбы не комплекты, и также не хватает практически всех видов работников, поэтому если человек подходит, квалификация его подходит, у него есть документы, позволяющие ему это место занимать, его берут с удовольствием, независимо ни от чего.
Спасибо вам большое. Моим собеседником был Вадим Викторович Каженов, он президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России, и мы говорили о проблемах, которые, ну, в общем-то, не только мигрантов проблемы и наши, потому что мы пользуемся их трудом. Благодарю вас большое, Вадим Викторович, я надеюсь на дальнейшие встречи и разговоры на эту тему.
Спасибо вам.
Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.